Вы слушаете программу «Выбор».
Бог создал человека со свободной волей. Если ты находишься в местах лишения свободы, ты не имеешь возможности выбрать себе даже еду или одежду. Однако не в этом состоит смысл жизни. Смысл жизни – где ты проведешь вечность.
Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие.
Внимание! Опасно для жизни!
Внимание! Возмездие за грех – смерть.
Дорогой друг, выбор за тобой. Мир вам, дорогие друзья! Я приветствую вас любовью нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Сегодня в гостях у передачи «Выбор» Сергей Даниленко, пастор Московской Церкви Евангельских Христиан-Баптистов на Лосинке. За режиссерским пультом Григорий Рохмистров, ведущая программы «Я», Наталья Ивашкина. Итак, вопрос нашему гостю. Сергей, расскажите, пожалуйста, о себе, о вашем выборе Христа. Как это у вас произошло?
Я также всех приветствую любовью Господа нашего Иисуса Христа. И хочу сказать о себе то, что вот моя жизнь складывалось тоже по принципу «хочу жить, как хочу», несмотря на то, что вот моя мама, когда мне было всего 6 лет, она уверовала в Господа, и вот с 6 лет она мне всегда говорила о Господе. Но придя, как мне казалось, уже в сознательный возраст, это где-то 14 лет, то есть я сделал своим девизом «идти, брать от жизни все, что можно взять». Я тогда сделал тоже свой выбор, казалось бы, но брать от жизни пришлось недолго, потому что вот в 19 лет я уже сидел на скамье подсудимых, и меня приговорили к 3 годам. И надо сказать, что вот этот срок или это наказание не остановило моего безумия, оно как-то меня даже подзадорило, то есть мне было уже чем гордиться перед своими сверстниками, что я уже судимый, я уже знаю, что такое тюремная жизнь. Вот. И на этапах я завидовал людям в полосатой робе, которые шли на особый режим, и мне так хотелось внутренно быстрее вот, добраться до особого. Ну, вот такая романтика была в голове моей. Вот. Но мама продолжала за меня молиться, молилась с постами. Вот. И я отбывал наказание, я совершил еще одно преступление, был опять суд, и мне добавили срок еще 2 года. И это, казалось бы, не остановило меня, но вот настал такой момент в моей жизни, когда я, находясь в штрафном изоляторе, вот за очередное неповиновение начальству колонии, вот, остался в одиночной камере или оказался в одиночной камере. Вот, я никогда не был в одиночках, вот, всегда был в общих камерах. Вот, но я заболел, и меня определили до этапа на больницу вот в эту одиночную камеру. Вот, а большую часть своего срока я проводил именно в штрафных изоляторах, потому что был нарушителем режима. И вот когда я остался 2 дня наедине с самим собой, я впервые в жизни задал себе вопрос, для чего я живу. И вот я стал копаться в своем прошлом, пытаясь что-то найти доброе, что могло бы как-то ну, вот, удовлетворить вот, душу мою, сердце мое, и не смог вспомнить ничего доброго. То есть все как вот в кино. Украл, выпил, в тюрьму. То есть ничего доброго. То есть постоянные пьянки, драки, грабежи, разбои. И тогда я стал смотреть в будущее. Мне оставалось 4 месяца до освобождения. Вот, и я стал думать, а что будет дальше. И вот мое подсознание, оно мне говорило, ты опять перейдешь сюда. Ты опять вернешься сюда, потому что ты опять, выйдя, будешь творить то же самое. Хотя я сам себе говорил так, что теперь я стал умнее. Вот, теперь я стал умнее, и меня уже просто так не возьмешь. То есть теперь я уже буду только по-трезвому и только по-крупному. Вот такие были мысли. Взял адреса своих друзей, с кем бы мне встретиться на свободе, с кем мне, так сказать, творить эти злые дела. Вот, но Бог внес свои коррективы. И вот когда я пытался ответить на этот вопрос, для чего я живу, я пережил состояние, которое переживают люди, добровольно уходящие из жизни. Я не смог определить смысл своего существования. У меня не было мысли покончить с собой, потому что у меня все-таки была верующая мама. Она мне с детства говорила: «Господи, я знал, кому нужно обращаться». И вот там Бог сокрушил сердце мое, вот там я упал на колени, там я плакал и молился и просил, чтобы Бог простил меня. Я говорил ему, что я не хочу больше так жить, потому что все то, чем я бравировал, это была только лишь фанеровка. И надо сказать, что такая фанеровка у многих, кто находится там, а душа плачет, душа скорбит, душа не хочет вот той жизни, которой живут многие люди, потому что она сотворена Творцом Вечный. Вот, и я плакал, и я молился, и когда я встал с колен, произошло обновление ума. То есть все те планы, которые я строил на свое будущее, они просто вот как сухие ветки засохли и отпали. И начались совершенно другие мысли. Вот, и я молился Господу, и Он хранил меня. Я написал маме в своем письме только две строчки внизу. После письма я сказал: «Он хранит меня на всех путях моих». И мама, получив это письмо, спросила старшего брата, который был уже верующим. Она говорит: «Саша, как ты думаешь, Сергей покаялся?» Он говорит: «Ну, судя по письму, да». И вот что примечательно в этом еще было, то, что мама вела такие записи, делала вот в своих молитвах, постах. И вот она однажды стояла на коленях, и когда я написал ей письмо, что у меня не проходит пища, она подумала, что у меня уже страшное заболевание. Она стала вопить Господу и просить: «Господи, только душу спаси, если плоть уже нельзя, чтобы душа была спасена». И не вставая с колен, Господь проговорил к сердцу ее. Он сказал: «Я уже спас его». И вот мама, стоя на коленях, возблагодарила его за мое спасение. И вот когда я освободился и пришел домой, мама меня спросила: «Сережа, а когда ты покаялся?» Я говорю: «27 марта». Мама открывает свою книжечку, и там написано: «Бог ответил на молитву и спас Сережу». То есть вот так, удивительным образом, да, то есть человек, который был, ну, недостойным я был человеком, недостойный своих родителей, недостойный общества, в котором я жил, недостойный Бога, и вот так во Христе я обрел достоинство, достоинство, смысл жизни, да, то есть сегодня я не задаю себе вопросов, для чего я живу. Я знаю, что у меня есть будущность, есть надежда, я знаю вот ту цель, которая передо мной стоит, служение Богу, и благодарю вот Бога за то, что сегодня я Его дитя. Сегодня я Его дитя, и более того, поставленным на служение, Бог верил мне церковь, Бог верил мне тюремное служение, я являюсь координатором тюремного служения по всей России, вот в Российском Союзе Баптистов, и я благодарю их за это каждый день.
Слава Богу. Слава Богу, Сергей. И сколько лет вам было, когда вот вы покаялись?
Мне было 23 года. Угу. 23 года, и вот еще удивительный такой год этот, 2004, когда вот 23 года я существовал без Бога, и 23 года я живу с Богом. Вот, и столько уже вот сделано. Там все бесцельно, ничего нельзя было вспомнить. Вот, а здесь милости Господней мне числа просто за эти 23 года. Бог даровал семью, троих деток, служение, как я уже сказал, вот, за что я вот в каждом дне непрестанно благодарю Его.
Сергей, расскажите о своей церкви.
Наша церковь была Господом создана в 90-м году, когда мы, ну, было как бы дано разрешение регистрировать в Москве церкви. Вот тогда я нес служение в Немчиновке, там я был рукоположен на диаконское служение в 89-м году. И в 90-м году церковь отпустила с миром и благословила создавать церковь в Бабушкинском районе. И вот тогда мы стали собираться на квартире, нас было совсем немного, менее 10 человек, вот, и мы молились, чтобы Господь как-то усмотрел и место для нас, и где бы мы могли собираться. И вот в 91-м году Господь усмотрел дом, вот, который был выставлен на аукцион, но по милости Божией вот нам его передали, без, мы не заплатили ни рубля за это, и он был отдан церкви, как бы в бесплатную аренду, а в 95-м году правительство Москвы передало его вот церкви в пользование. Вот такая была милость Божия, и церковь стала расти, Господь стал прилагать спасаемых к церкви, и вот в 94-м году мы начали тюремное служение. Началось оно просто с переписки, а потом мы поняли, что вот те люди, которые нам пишут, с ними недостаточно просто иметь переписку, их нужно видеть. Вот, и поэтому появилось это желание посещать колонии. Вот, и хотя мы посещали их в ту пору не так и много, может быть, 2 поездки в год, 3 поездки в год мы делали, вот, и за год, может быть, 10 колоний, но когда Господь благословил, и нам подарили транспорт, вот в этот первый год, 99-й, мы посетили 80 колоний, то есть в 10 раз возросло служение. Так это было, и на сегодняшний день мы благодарим Бога, что вот церковь насчитывает 150 человек, мы имеем центр реабилитации, мы имеем много служений. Вот тюремное, оно как основное, но сюда же входит и посещение больницы, приютов детских, дома престарелых. То есть церковь несет служение, и вот цель наша и моя как служителя, чтобы когда мы говорим, или нас спрашивают, сколько у вас в церкви членов, мы говорим 150, если нас спросят, а сколько из них участвует в служении, мы могли сказать 150.
Слава Богу. То есть все ваши члены церкви, они так или иначе связаны вот в бывшей, прошлой своей жизни с заключением в тюрьму, так, да?
Ну и все, семьи. Не все, но где-то порядка 30, чуть больше, наверное, да. Это те, которые прошли через тюрьмы, лагеря, вот, но которые уже имеют семьи свои, вот кто-то вот имел уже семьи, вот. А остальная часть церкви, они принимают непосредственное участие, да, в переписке, в посещении, и сестры посещают женские колонии, то есть церковь участвует в этом, и мы благодарим Бога, да, что она это делает безропотно, несмотря на то, что все-таки есть и негатив в этом служении, его обойти очень сложно. Вот, но несмотря даже на все негативы, которые были в церкви, то есть церковь не опускает рук. Мы продолжаем это служение.
Расскажите какой-нибудь интересный пример того, как вот вы посещали колонии, и там люди, как они воспринимают ваше свидетельство, есть ли вот случаи покаяния, ну, какие-то интересные примеры могли бы вы рассказать?
Ну, надо сказать, что у меня есть некоторое сравнение такое, потому что мне пришлось посещать тюрьмы в Германии, вот, и один из начальников одной тюрьмы там мне задал вопрос, он говорит, ну, вот как вы сравниваете ваши тюрьмы и наши тюрьмы? Я, как верующий человек и служитель, я ему сказал, что вот если дело касается проповеди Слова Божьего, то благополучная обстановка у нас. В ваших тюрьмах люди неохотно слушают Слово Божие, потому что они лишены только свободы, они не лишены питания, они не лишены здоровья, они не лишены, так сказать, ничего, кроме свободы. В наших же тюрьмах люди, конечно же, лишены и хорошего питания, вот, и многие больны там. И поэтому восприятие Слова Божия в наших российских тюрьмах, конечно, намного выше. Люди слушают, хотя из тех людей, которые находятся там, есть и противники, но если говорить вообще в общем, то в общем восприятие, слава Богу. Люди слушают, со вниманием слушают, откликаются на призыв, есть покаяние. Есть покаяние, и Господь там прилагает спасаемых к церкви. И те братья, которые обратились в этих местах, они уже служат живым свидетельством для тех, с кем они там находятся, потому что многие из тех, кто обратился там к Господу, они, ну, вели такую и по понятию колоний плохую жизнь. Вот, и когда они обратились к Богу, все увидели такую явную перемену. Явную перемену, хотя многие это хотят отнести к тому, что, ну, много просидел, и уже с головой, может быть, не в порядке, да, но это только слова. По жизни они видят, что люди действительно поменялись, в лучшую сторону поменялись, да, если они раньше были способны к совершению только зла, вот, теперь они стали способными к совершению добра. Вот, и это все делает Господь. И таких случаев, конечно же, очень много. В Кургане был случай, Сергей наш, вот как раз Карепин, там служение несет, вот песни его звучат у вас на радио. И там один человек обратился к Господу, он был болен, сильно болен туберкулезом, распад легких у него был, я не знаю, может быть, рассказывали уже эту историю, нет, да. И вот он обратился вот так по-детски к Богу: «Господи, ну, исцели меня, исцели, я еще хочу послужить Тебе». И вы знаете, когда ему делали повторный рентген, вот, у него были чистые легкие. Врачи подумали, что он, ну, может быть, за себя кого-то подослал, вот, его под конвоем привели, вот, в больницу, поставили к рентгенаппарату, проверили, легкие чистые. И тогда главврач ему говорит: «А что произошло?» И он ему свидетельствует, как есть: «Я обратился к Господу и вот так вот по-детски слезно помолился и попросил об исцелении». А главврач говорит: «А что я тебе должен в карте написать, в твоей медицинской?» Он говорит: «Ну, я не знаю, что вы туда напишете, но я вам рассказал, как было». И вот этот главврач в медицинской карте написал ему такие слова: «Исцелен по вере в Бога».
Замечательно. Замечательно. Да, ну что, настало время послушать песню, а потом мы продолжим наш разговор.
Разбойник на кресте.
Итак, мы продолжаем нашу передачу «Выбор». В гостях у нас пастор Московской церкви евангельских христиан-баптистов на Лосинке Сергей Даниленко. Сергей, я знаю, что вы на прошлой неделе ездили в Беслан. Расскажите, пожалуйста, о своей поездке, о цели своей поездки и то, что вы там увидели, как глазами очевидца. Расскажите, пожалуйста.
Да, мне пришлось быть в Беслане. И действительно, все, что там пришлось увидеть, это великая трагедия, это боль. И когда я вот узнал о том, что произошло в этом городе, вот, то первое чувство, которое вот у меня появилось, то есть это, ну, сердце сжалось, вот, и я как-то покой потерял. И вот, следя за информацией, за сводками, которые приводились, вот я как-то услышал в своем сердце такой призыв, что вот, ну, нужно там быть, нужно быть. И когда я об этом сказал в церкви, да, многие подошли и спросили, а для чего ты туда летишь? И я сказал, я лечу плакать с плачущими, потому что Христос на этой земле, Он плакал с плачущими, Он радовался с радующими. И поэтому вот это желание появилось в сердце моем, я стал молиться, мы объявили сбор пожертвований вот для того, чтобы поучаствовать в нуждах вот людей, которые вот эту трагедию там пережили. Вот мы собрали средства. Вот, и я думал, кого еще взять с собой. Я понимал, что это Северная Осетия, это Кавказ. Вот, и я решил, что, ну, должна еще ехать сестра. Должна ехать сестра, ну, и взял свою помощницу. Я полетел туда со своей женой, вот, хотя детки переживали, вот, они знали, что происходит, как происходит, вот, ну, мы сказали, вы молитесь за нас, вот, Бог будет нас хранить. И вот, когда мы прилетели в Беслан, то буквально в 5 минутах от аэропорта кладбище, новое кладбище, которое выросло в одночасье, просто в одночасье, свежие могилы, люди в черном, плач, вой, машины останавливаются, люди выходят. Мы остановились, мы нашли там могилы деток наших братьев и сестер Тотиевых, Ани и Любы. Мы нашли могилу Артура, мальчика тоже 9 лет, который был убит. Вот. И после этого мы поехали в Владикавказ, и мы ночевали как раз у вас на радио там, вот, у Петра Луничкина, нам там предоставили жилье. И оставив там вещи, мы опять поехали в Беслан, и первым делом мы посетили эту школу. И там, ну, не нужно никаких комментариев, достаточно просто войти в эту школу и увидеть, вот, что произошло с этой школой. Там нет ни одного помещения, которое бы могло сохраниться, вот, как оно было. Там все разрушено, там все, кругом один, вот, мусор и хлам. Вот, хотя школа сама по себе очень большая школа. Вот, и, конечно же, вот люди, которые вот с утра до вечера идут туда, проходят по этой школе, вот в основном все останавливаются в этом спортзале, где нет уже крыши, нет этих плит, потому что все было взорвано, все обрушилось, и люди плачут, люди стоят, вот кто-то пытается найти какие-то вещи своих родных, близких, детей, много надписей вот на стенах, и вот поразила еще одна надпись на стене спортзала, где вот были написаны такие слова большими буквами, что поднявший руку на ребенка это даже не животное, это изверг, это сатана. И вот действительно кто-то правильно определил, вот чьих рук это дело, потому что часто люди все-таки задают вопросы, почему Бог это допустил, почему Бог это сделал. Вот вспоминается приход Иисуса Христа на эту землю, когда волхвы пришли, чтобы поклониться Ему, и вот и вошли во дворец Ирода. Ирод им сказал, что вы пойдите, все вот разведайте, узнаете, а потом мне сообщите, чтобы я пошел также вот поклонился Ему. Вот, но имел совершенно иной умысел, злой умысел, да, и мы знаем, что Бог дал откровение волхвам возвратиться другой дорогою, но мы читаем о том, что произошло дальше. Ирод повелел избить в Вифлееме всех младенцев до 2 лет. То есть вот такое зло было сделано, но не Бог сделал это зло. Это сделал Ирод, который был движен вот духом зла, который боялся потерять царство свое. И поэтому и здесь, конечно же, сделал сатана, то есть люди, которые были вот одержимы таким духом, которые были способны для совершения такого зла. Но я хочу сказать другое, что вот наши братья и сестры, которые потеряли своих детей, которых мы тоже посещали, они отнеслись вот к этой трагедии, они отнеслись без ропота. Они не оставили своего упования на Бога. И вот когда семья Тотиевых хоронили своих детей, и людей было очень много, порядка 2000, может быть, больше, вот, и много осетин пришло, потому что это трагедия всего города. И кто-то там на этих похоронах из толпы стал выкрикивать проклятие, стал выкрикивать «Мы отомстим». И вот тогда Сергей Тотиев, пастор церкви, он сказал, что «Мы христиане». Мы христиане, мы должны поступать так, как говорит Бог. А Бог сказал, не мстите за себя, возлюбленные, дайте место гневу Божию. Я вас дам, говорит Господь. Да? И вот действительно, эта проповедь, сказанная им, она заставила многих замолчать и со вниманием слушать. Вот. И потом вот в интернете на сайте я прочитал такой заголовок, где было написано «Христиане Беслана прощают боевиков». Прощают, потому что они христиане, потому что они все отдали в руки Бога. Они смирились с тем, что произошло, хотя с этим смириться очень тяжело. Да? Дети, которые вчера были вместе с ними, сегодня их нет, и сегодня они мертвы, их хоронят. То есть это трагедия. Я ставил себя вот на это место. То есть пережить это очень тяжело, но они говорили, если бы не Бог, мы бы этого не пережили. Мы бы этого просто не пережили, если бы не Бог, утешающий нас. И вы знаете, как-то откликнулись вот многие верующие люди с разных городов, городов даже мира. И вот едут, и едут, и едут, и их не оставляют одних. С ними постоянное общение. Вот. И они не остаются со своими мыслями, вот, со своей болью. Вот их поддерживают, и они так благодарны Господу. И потому что я вот во всем этом увидел, что вот действительно церковь — это тело. Да? То есть в Беслане стало больно и заболело у всех. И больно стало всем, и сердца сжались у всех, да, от того, что произошло. И вот многие решили поучаствовать вот, своим участием. Вот, действительно, поехать и плакать с плачущими. И вот в среду мы были на служении в Бесланской церкви, и вот такая картина: пожилые люди. Сидят пожилые люди, сестры, ни одного ребенка, практически ни одного ребенка. То есть вот такая обстановка, да, то есть действительно трагедия. Вот, и на похоронах преподавателя воскресной школы Дзирасы Седаковой мы были, и там звучало тоже много слов, много свидетельств, добрых свидетельств о ней, как о христианке. Вот. И в то же самое время, да, когда мы вот говорим о Северной Осетии, вот это вот люди в Северной Осетии, они набожные люди. Вот. И в то же самое время там можно было услышать такие слова, что вот Дзирасу Бог принял в свои объятия, но мы не знаем, кто эти люди и из кого нам брать кровь. Да? С одной стороны, вроде бы и вот она набожность, да. Вот, и с другой стороны, вот такое чувство, да, что за это все-таки нужно отомстить. За это нужно отомстить. Сейчас там проходят дни траура. Все церкви, я думаю, молятся о том, чтобы после этих дней не произошло что-то нечто ужасное, чтобы не пролилась еще чья-то невинная кровь. Да? Потому что Писание говорит, что Иаков пишет, что гнев человека, он не творит правды Божией. Да? Человек, который во гневе совершает какие-то действия, то есть он уже их совершает, они богопротивные действия, они противоправные действия. Да? И поэтому гнев не творит правды Божией. Вот я думаю, что христиане Беслана, действительно, вот они как бы показывают пример. Пример того, как должно поступить. Как должно поступить. И я думаю, что это очень важно. Апостол Павел в своей жизни очень много страдал от злых людей. Да, он пишет как-то вот о себе, как о служителе, что ему пришлось пережить от разбойников, от лжебратьев и так далее. Вот. И также в своем письме Тимофею, втором письме, он говорит об Александре Меднике. Да? Я думаю, многие, кто читает Библию, знают это место. Он говорит: «Александр Медник много сделал мне зла». И тут же добавляет: «Да воздаст ему Господь». То есть Павел не был вот человеком, который спешил на воздаяние, да, если ему сделали плохо, больно, что-то злое, вот воздать тем же самым. Нет, он учил и поступал так, как учил. Не будь побежден злом, но победи его добром. И для многих людей, может быть, это кажется, ну, абсурдным. Как можно на злое ответить добром? Мне как-то по служению с братьями пришлось посещать колонии. Я боюсь ошибиться сейчас в области, где это было, вот, ну, не столь это важно. И вот после служения подошел ко мне один крепкий парень такой, и он говорит: «Ну что вы проповедуете о смирении, о прощении? То есть это удел слабых людей, то есть надо себя в жизни утверждать». И я ему задаю вопрос, я говорю: «Слушай, если сейчас кто-то вот подойдет из осужденных, ну и ударит тебя, вот что ты сделаешь?» Он говорит: «Как что я делаю?» Ну, ему эта колония покажется спичечным коробком, он не будет знать, куда ему убегать. Вот, я говорю: «А я могу его простить? Мне Бог дал силу для того, чтобы прощать. Вот у тебя нет альтернативы. Ты можешь на зло ответить злом, и все. А я могу простить, потому что Бог дал мне способность прощать». И вы знаете, в конце вот нашей беседы он согласился. Он согласился и сказал: «Да, я могу только отомстить. Я не могу простить». Я говорю: поэтому в смирении и в прощении великая сила. Великая сила, которую Бог дает тем, которые приходят к Нему. Это действительно Его милость. И также Христос в своей Нагорной проповеди сказал такие слова: «Я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И, как я уже сказал, для многих эти слова могут прозвучать абсурдно, да, что ну так ты не добьешься ничего доброго и хорошего, и, так сказать, зло как было, так и будет. Но Христос сказал, что здесь выход. Здесь выход. То есть добром зло победить можно, злом зло не победишь. Я думаю, что все мы свидетели вот того, что происходит в этом мире, да, сколько зла совершается и сколько в ответ этого зла происходит, и его становится все больше и больше и больше, и люди ожесточаются. И вот, когда мы были в этих семьях, мы посетили семью Иры, вот, Джоэевой, которая была там с двумя детками. Старший Артур, 9 лет, погиб. На руках у мамы он умер. Вот Ира прикрыла себя его телом, прикрыла Марка, вот чтобы их посчитали тоже убитыми, чтобы спасти свою жизнь. Господь сохранил их жизнь. Ахшер, ее муж в это время был в машине с маленькими детками. Аланчик, пятилетний, не пошел провожать Артура только лишь потому, что у него не нашлось обуви. И он остался дома. Это милость Божия. Казалось бы, такая мелочь, обувь не нашлось. И вот, но ребенок мог оказаться там и тоже погибнуть. Ахшер сидел с ними в машине, вот, и по ним тоже по машине начали стрелять. И Божья милость, что никого не задело в этой машине, потому что одна пуля прошла через переднюю дверь, где сидел Ахшер, водитель, на вылет, через заднюю, где сидели дети. Вторая пуля прошла в лобовое стекло, никого не задев. И третья в заднюю дверь машины, и там был газовый баллон. Вот, и если бы пуля попала туда, то там бы уже, конечно же, не осталось никого в живых, но Бог помиловал вот таким образом, то есть все детки остались живы. И вот Ира Джоева, она рассказывала, как участник всех этих событий, насколько это действительно жутко и страшно. Вот, и в то же самое время, вот они, как верующие люди, понимают то, что, детки – наследники вечной жизни. Христос сказал, таковых есть Царство Небесное, у них есть утешение, у них есть надежда, да, они не увидят вот любимого лица, не услышат радостного голоса своих детей, но у них надежда. Мы побывали и в семьях неверующих людей, вы знаете, разница, конечно, большая, там плач и вой, там безутешное горе. Вот люди, которые потеряли вот родных и детей, вот они не могут утешиться. Понимаете, Господь дал нам утешение, которым Он утешает нас, чтобы этим утешением утешали других. Вот братья и сестры имеют это утешение, и вот мы так благодарны Господу, что не ожесточились сердца их, не ожесточились, да, как-то вот они смогли это все принять. Вот, и с другой стороны, вот все семьи, которые потеряли деток, они сказали, что Бог забрал лучших. Бог забрал лучших детей, как-то они отличались от других, они были более нежными, более послушными. Вот, и я вот, когда услышал эти слова, как-то подумал, в Писании есть такое место, ибо начаться суду с Дома Божия, да, я думаю, может быть, Господь уже начал призывать лучших, дай Бог нам быть лучшими, чтобы не остаться на худшие времена, которые грядут на вселенную, чтобы все мы были лучшими. Вот, и пророк Исаия вот в своей книге написал такие слова, что праведник умирает, и никто не приложит к сердцу своему, что он восхищается от зла. Восхищается от зла. Да, мы, как верующие люди, конечно же, верим вот, в то, что детки и те, кто умирает в Господе, они водворяются у Господа. И сказано, что там Господь отирает последнюю слезу с очей их. Там уже нету. Там нет боли, там нет страданий, там нет смерти, там нет греха. Там нет всего того, что мы переживаем здесь, в этой жизни. И что вот удивительно, когда ученики спросили Иисуса Христа о событиях последнего времени, как это будет, да, и где Он сказал такие слова, люди будут издыхать от страха и бедствий, грядущих на вселенную. Вот слово «страх», если его перевести на латинский язык, оно звучит «террор». То есть, другими словами, Христос сказал, люди будут издыхать от террора и бедствий. То есть, вот эта фаза, в которую мы уже вступили, да, это мы уже переживаем, и это уже идет не просто локально, где-то в одном каком-то государстве, а повсеместно по всему миру. То есть, и вот как важно все-таки устоять вот во всем этом. И вот молитва всех верующих людей в эти дни, чтобы те сердца, которые ожесточились вот всем тем, что вот им пришлось пережить, чтобы они не были способны к тому, чтобы это зло продолжалось, чтобы опять страдали невинные, вот, чтобы все-таки люди, народ обратился к Богу. Первые мысли, которые меня посетили, когда вот в Беслане произошел захват заложников, я почему-то сразу вспомнил царя Езекию. Я вспомнил царя Езекию, когда он находился в Иерусалиме, и когда Иерусалим обложили 100-тысячная армия ассирийцев. Сотни тысяч ассирийцев обложили Иерусалим. И вот что сделал Езекия, что сделал народ? Сказано, Езекия оделся во вретище, посыпал голову пеплом, пришел в храм. И от царя и ниже все обратились к Богу. И вот для Израиля в ту пору вот все произошло бескровно. Все произошло бескровно. Вышел ангел Господень и положил в стане ассирийском 185 тысяч. и война закончилась. То же самое произошло при выходе народа Божия из Египта. Выход произошел для Израиля бескровно. Вся армия египтян была погублена в водах Красного моря. То есть вот первые мысли, которые меня посетили, да, если бы действительно народ взыскал Господа, вот в этих стесненных обстоятельствах, если все царя и ниже, да, во вретище и в молитве обратились к Богу, конечно же, я уверен, Бог силен. Бог силен. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же, Он не изменяется. И поэтому, когда люди говорят, ну почему так произошло, произошло только лишь по той причине, что человек в свое время дал греху войти в жизнь свою. И поэтому князем мира сего является сатана. А умыслы его всем известны. Он пришел украсть, убить и погубить. То есть вот это умыслы его и то, чем он занимается. Вот. Но Бог по своей великой милости отдал в жертву Сына Своего Единородного Иисуса Христа. Спасение в Нем. Да? Но люди продолжают как-то вот своими силами пытаться исправить то или иное положение и не могут понять. Да? Понять того, что Христос сказал: «Без Меня не можете делать ничего». И вот хотелось бы, чтобы вот те люди, которые сегодня скорбят, которые сегодня вот в этом трауре, чтобы они, ну, обратились к Господу. Те, которые пережили эту трагедию, да, чтобы вот она больше не повторилась, чтобы не пролилась, как я уже сказал, невинная кровь других людей, да, чтобы они обратились к Господу всем сердцем своим. Вот, и Господь утешит. И Господь вот отрет эти слезы. Вот об этом наша молитва. И Христос в Евангелии от Матфея сказал: «Научитесь, что значит милости хочу, а не жертвы». Милости хочу, говорит Господь. И когда мы смотрим на жертву Христа, вот я задал себе некогда такой вопрос: а за что меня простил Христос? А меня не за что было прощать. Потому что по всей своей жизни и делам своим я творил злые дела. Я действительно был достоин только смерти. Господь простил меня, потому что возлюбил. Потому что возлюбил, да, меня, грешного и вот такого никчемного человека, да? Он возлюбил все человечество, смотрите. Да, часто люди смотрят на проявление зла в ком-то и не понимают, что все согрешили. Все лишены славы Божией. Все под смертным приговором Бога воздаяние за грех – смерть. Но Господь дает выход из этого положение. Он предлагает жизнь, да, и как носит название эта передача – выбор. Бог предлагает выбор, но Он и дает совет. Он говорит: я советую тебе избрать жизнь, чтобы жил ты и потомство твое. Не смерть и вечную погибель, а жизнь, и не только временную, но вечную. То есть к этому призывает Господь. И вот то, что там, конечно же, мы увидели, вот мы посещали каждый день Беслан, ну там нельзя не плакать, видя боль людей. Вот во все семьи, которые мы приходили, это боль. Мы посетили больницу в Беслане, там уже было не так много детей, и вы знаете, как-то и врачи там нам сказали: вас туда не пустят, потому что там охрана, там вот стоят солдаты. Но вот когда туда пришли, сестры туда пошли. Вот зам главного врача, он их так радушно встретил, он поблагодарил, что вот они как-то вот, ну, проникнуты этой болью. Вот он дал сопровождающего, чтобы пройти по всем палатам, посетить этих детей. Вот игрушек у них много, мы им купили фломастеры, альбомы, то есть чтобы как-то они отвлекались и могли что-то вот рисовать и делать. Вот и раненые дети, вот раненые женщины, вот которых тоже посещали. Вот одну из них вот вчера привезли в Москву, и мы думаем не оставлять ее здесь, Фатиму. Она неверующий человек, вот, но Господь вот так все усмотрел, что познакомились, и сейчас она в Москве, и мы можем имеем возможность ее там посещать и говорить ей о Господе и о милости. Она потеряла сына своего и даже не смогла его похоронить, потому что сама имеет тяжелое ранение. Девочка 7 лет осталась, вот она тоже была в больнице, но сейчас пошла на выздоровление. То есть вот такие судьбы, вот такая боль, которой нельзя просто быть вот, ну, равнодушным человеком. И поэтому, когда человек имеет желание мести, да, то вот пока он не совершит эту месть, да, он не имеет покоя, но совершив ее, он сразу же переходит в другую фазу страха: а теперь будут ловить меня. И вот хотелось бы, чтобы многие это поняли, что этому злу не будет конца, если его не пресечь, если не простить, если не обратиться к Богу. Когда братья Иосифа совершили великое зло, вот против него, да, то есть вот так продав его в рабство, вот, оторвав от отца, от семьи. Вот, и когда они оказались уже в Египте, когда Иосиф там был вторым человеком в государстве, и умер Иаков, они испугались. Они говорят, вот теперь Иосиф отомстит. Пока был жив отец, отец его сдерживал. А теперь все, у него развязаны руки. И они пришли к нему, но не услышали в ответ: «Не бойтесь, ибо я боюсь Бога». Вот так сказал Иосиф. То есть не месть, он говорит, я Бога боюсь. И вот хотелось бы, чтобы вот этот страх Божий сегодня посетил многие сердца в Осетии. И наша молитва за весь осетинский народ, и не только за народ, за весь Кавказ, где проливается кровь человеческая, чтобы остановилось это безумие людей, и люди взыскали Господа, взыскали живого истинного Бога. И действительно, тогда придет мир. Тогда придет покой, тогда будет радость. Потому что сейчас, конечно, люди делятся по национальному признаку, но я всегда говорю, нация одна, человеческая. Бог создал на этой земле человека. Нация одна — это человек. Вот, и поэтому хотелось бы, чтобы многие это действительно могли понять и осознать. И надо сказать, что люди, которые спешат на пролитие крови, то есть они теряют благословение Божие, теряют это благословение, и когда вот Леви и Симеон вместе за свою сестру Дину совершили вот такое злодеяние, уничтожили там вот целый народ тоже того времени, вот когда Иаков благословлял своих детей, 12 патриархов, да, то он сказал вот к ним такие слова: «Симеон и Леви, братья, орудия жестокости мечи их, в совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа, и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Вот что услышали дети Иакова. «Не внидет душа моя в совет их», — сказал Иаков, да? Хотя, с другой стороны, мы читаем благословение Иосифа, и как они различаются, да, Иосиф получил благословение. И вот, проходя по этой школе, как я уже сказал, там много надписей, очень много надписей, которые оставляют люди, и там было такое вот стихотворение «Памяти погибших детей». Вот оно было написано вот буквально 3 сентября, когда все это произошло. От имени, как бы от имени вот ребенка, первоклассника, который шел в эту школу, я это стихотворение хочу прочитать сейчас вот в эфире. «Меня больше нет и не будет уже. Я прожил 7 лет на свете. И нету покоя моей душе. За смерть мою кто в ответе? Я думал, чудовища в сказках живут. Мне взрослые так говорили. Чудовища, знал я, ко мне не придут. Ошибся. Пришли и убили. В белой рубашке, на первый урок, идущего с новым портфелем, хотел я услышать свой первый звонок, но пули в ушах зазвенели. Не знал я, что жизнь будет так коротка. Мне этого не сказали. Не знал, что посмеет чья-то рука взорвать меня в школьном спортзале. Поверить не мог, что меня убьют. И все, кто был рядом, каждый, молился и верил, что нас спасут от плена, от пуль, от жажды. Теперь-то я понял, что жизнь одна. В залог эту жизнь схватили. Так в чем же, скажите, моя вина? За что же меня убили? И нет покоя моей душе, за смерть мою кто в ответе? Мне больно и страшно, хотя уже нет у меня на свете». И вот здесь выражена вся боль. Боль вот тех людей, которые потеряли действительно самое дорогое. И дьявол нанес удар по самому больному месту, по детям. Потому что многие взрослые говорили, лучше бы мы были там, лучше бы мы погибли там, только не дети, только не дети. И дьявол действительно сейчас вот настолько свиреп и ожесточен, потому что, как говорит Писание, дни его сочтены, немного ему осталось. И поэтому он пытается сделать все возможное, чтобы ожесточить людей, чтобы погубить людей. Как хотелось бы, чтобы многие воззвали Господу. А Господь ведь, смотрите, говорит каждому: «Ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Это слова живого истинного Бога. Он говорит: «Я знаю намерения». И эти намерения во благо, то есть в добро, не во зло, чтобы дать будущность и надежду. И вот хотелось, чтобы многие обратились к Богу, который даст эту будущность и надежду. Даст эту будущность и надежду, даст этот дар веры. Вот. И также хотелось бы вот обратиться вот ко всем жителям Северной Осетии, вот, которые сегодня переживают вот эти муки и страдания за потерю близких и родных, обратиться со словами, которые вот Господь говорит в Слове Своем, говорит слова великого утешения. Да? Мы знаем о том, что вот это время, которое мы сегодня переживаем, оно последнее время. Чаша беззакония наполняется, и скоро грядет вот такое время, которого в истории еще никогда не было. Ни один теракт, ни одна война не сравнится с этим временем. Оно обозначено как великая скорбь, когда Бог будет изливать чаши гнева на народы, не покорившиеся Евангелию, на тех, которые ожесточились, на сынов противления, у которых Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не высиял свет благовествования. Мы знаем, что это будет, да? Но Господь сегодня обращается к каждому человеку и говорит: «Я не хочу твоей смерти. Я хочу, чтобы ты жил и жил вечно. Я хочу твоего спасения. Ради этого я отдал самое дорогое». Бог говорит: «Я тоже пожертвовал Сыном Своим. Я отдал Иисуса Христа, чтобы всякий верующий в Него не погиб и имел жизнь вечную». Бог, сказано, доказал свою любовь к нам тем, что отдал своего Сына. Отдал своего Сына. Сегодня многие потеряли своих детей, сыновей и дочерей, а Бог отдал этого Сына. И Исаия так четко подметил в 53 главе своей книги, что он за преступников сделался ходатаем. Именно за преступников Христос сделался ходатаем. Это великая милость. Не за праведных людей, за преступников, за разбойников. Вот каким стало все человечество, которое пребывает во грехах и беззакониях. Человек рождается во грехах. Сегодня многие люди обмануты, они думают, что они рождаются в вере. В вере никто не рождается. К вере приходят. Вера — это дар от Бога, и чтобы получить этот дар, нужно прийти к Богу, нужно иметь личную встречу с Богом. В вере не рождаются. По рождению переходит только Адам в грех. Человек рождается во грехах своих. И часто люди говорят: «Я в какой вере родился, в такой и умру». Я всегда говорю: ты родился во грехах, если не покаешься, в них же и умрешь. Поэтому Бог призывает тебя сегодня прийти именно к вере.
Да, Сергей, я прошу вас, помолитесь тогда, чтобы нас могли услышать те, кто переживают сейчас страшное это горе, чтобы они могли обратиться к Господу и найти утешение у Него. Потому что, как вы правильно заметили, только Господь может утешить. И отомстить Он также сам может, и лучше, чем мы можем это себе придумать. Поэтому прошу вас, помолитесь, пожалуйста.
Господь наш и Бог наш, сердечно благодарим Тебя. Благодарим за то, что ради нашего спасения Ты пожертвовал Сыном Своим. Ты отдал Его на мучение. Ты отдал Его на смерть. Христос пришел в этот мир и взошел на Голгофский крест, пролил Свою святую и пречистую кровь в наше искупление. Он оставил славу небес ради нас. Он был мучим. Его оскорбляли, в Него плевали. И Он все это терпел ради нашего спасения. И мы благодарим Тебя, Господи. Благодарим за то, что Ты остался верен воле Отца Своего. Ты не сошел с Голгофского креста. Ты остался, Господи, на нем до конца и умер на нем. Но Ты в третий день воскрес для оправдания нашего. Господи, и сегодня Слово Твое обращено ко всем людям, живущим на этой земле, в этом мире. Сегодня Слово Твое обращено ко всей Осетии, Господи, которая переживает сейчас эти трагические дни. И оно обращено с одним только призывом: «Придите ко мне, и я успокою вас. Придите ко мне, и я утешу вас». Господь сегодня призывает. Призывает и тех, кто сегодня готов на пролитие еще невинной крови. Остановитесь на путях ваших. Остановитесь и узнайте о пути добром, и идите по нему. К этому призывает сегодня Господь всех. И поэтому молитва — это Господу о том, чтобы сердца человеческие не ожесточились, а смягчились пред величием славы Его. Будет воздаяние злу, и Господь не умедлит, мы это знаем, и Он справедливый судья, и поэтому возмездие принадлежит Ему. Мы только лишь человеки, и поэтому пусть Господь благословит каждое сердце, утешит тех, которые потеряли родных и близких, потеряли своих детей, утешит своим утешением через Слово Свое, через участие верующих людей. Мы просим об этом. И пусть Господь также коснется тех сердец, которые еще не примирились с Ним, чтобы они пришли к подножию Голгофского креста, сложили бремя грехов своих у Его пронзенных ног и получили чудную великую радость Его спасения. Об этом сегодня наша молитва. И хотелось бы, чтобы те люди, чьих сердец сегодня касается Дух Святой, они могли сказать эти слова в своей молитве: «Господи, прости меня! Прости меня за все грехи, за все согрешения, за все неправильные действия моей жизни. Прости меня, омой меня своей святой пречистой кровью. Соделай меня дитем своим. Даруй мне покой и радость. Даруй мне вечную жизнь». И Господь не умедлит. Господь говорит, что всякий, призывающий имя мое, спасется. Всякий, кто приносит этот плод покаяния, получит эту радость спасения. Радость не только временную, радость вечную. Сегодня все верующие люди стремятся к этой цели, чтобы водвориться и быть с Господом там, и никогда больше не расставаться с Ним, увидеть Его, как Он есть, и быть подобными Ему. И Господь говорит, что сегодня время благоприятное. Сегодня день, который назван в Писании днем спасения. Сегодня Господь призывает каждого человека, каждую душу прийти к Нему сокрушенным сердцем и принести плод покаяния своего. Мы скорбим и молимся о всей Осетии. И пусть Бог благословит вас. Ему слава за все. Аминь.
Аминь. Наша встреча подошла к концу. Наш адрес для писем: город Москва, индекс 125047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио. До свидания. Да благословит вас Господь.
Мы ближе. Жизнь.